В социальных сетях мы видим очень много мемов, связанных с международными институтами, такими как ООН, например, в стиле «Мой папа работает в ООН, он ничего не сможет сделать» и так далее.
«Я не бесполезный, также я». И там картинки тоже ООН или что-то такое.
Stop. No more violence. Oppression? No, thank you. Enough. Killing? What the fuck am I supposed to do? Peace. I'm useless.
И вообще, в принципе, в нашем инфополе достаточно много новостей о решениях, например, Международного уголовного суда, да, когда они издали, да, ордеры на арест Нетаньяху или Путина и так далее. То есть такие вещи, как бы, в нашем поле присутствуют достаточно в большом количестве. И, в принципе, если мы посмотрим какие-то обсуждения политические, экономические, то в них очень много языка права, да. Мы очень много говорим о правах человека, мы очень много говорим о том, как это влияет на какие-то правовые структуры, какие законы используются, какие конвенции используются и так далее. То есть, короче, в нашей жизни это присутствует в огромном количестве, и мы даже иногда не отдаем себе отчета, в какой степени правовой язык, да, формирует нашу реальность. И в связи с этим, и в связи с тем, что сейчас вообще, в принципе, в мире происходит, да, от вторжений и войн до нарушений прав человека в каком-то индивидуальном порядке, мы, мне кажется, должны были в какой-то момент и дойти до темы прав человека в целом и посмотреть на ее оформление, если так можно сказать, то есть на то, как возникли права человека, да, как концепт, в какой период времени, с чем это было связано, исторически, политически, экономически и так далее. Потому что на самом деле в этой теме есть очень много чего интересного, очень много того, чего я лично сама не знала, несмотря на то, что я 2 года училась в магистратуре со специализацией права человека. И тем не менее, в процессе изучения, чтения об этой теме я очень много чего нового для себя узнала, и эти вещи даже в некоторой степени перевернули или, знаешь, зачеркнули то, что я знала до этого. И, в частности, когда мы будем сегодня говорить про историю возникновения прав человека, например, я вот как бы изучала, когда все эти темы в университете, нам преподавали их, как вот, типа, преподносится а-ля «Вот, права человека возникают в 40-е годы, бла-бла-бла, это связано было с геноцидом». Хотя в реальности нифига. В реальности все было немножко по-другому, и это мы сегодня как раз обсудим. Мы сегодня, в принципе, поговорим о критике международного права, да, все вот эти вот сентименты по отношению к международному праву, что это все не работает, почему это все не работает, зачем существуют все эти институты и так далее. Мы это уже затрагивали в наших эпизодах, но сегодня как-то чуть более погрузимся в глубину этого всего и покажем немножко ту сторону, которую люди не видят, что когда они говорят, что это все не работает, они игнорируют немножко другой аспект этого всего, что это работает, но не в пользу их, а в пользу кого-то другого, потому что наша реальность очень сильно закована в правовые рамки, и очень многие процессы, которые мы, в частности, обсуждаем на подкасте в плане капиталистические процессы, они оформлены в правовые термины, и эти процедуры, они очень хорошо работают. То есть, как бы, вопросики, да? Второй момент, мы поговорим, в принципе, про тему, связанную с альтруизмом, да, тем, как произошло понятие человеческого достоинства, как это менялось исторически, потому что мы сейчас, в принципе, когда мы говорим о каких-то политических темах, мы очень часто обращаемся к языку, к такому нравственному, моральному. Права человека — это что-то, типа, знаешь, что возвышает а-ля многих людей в дискурсе о каких-то политических моментах. Очень многие люди обращаются к правам человека, и кажется, что важно иметь, скажем, какой-то аппарат для того, чтобы понимать вообще, к чему люди обращаются, да, как они используют права человека в качестве аргумента, который на самом деле опровергает их идеологию, но они этого сами не понимают. И, естественно, поговорим сегодня, естественно, как бы, знаешь, Ну, как бы это супер естественно, что мы поговорим сегодня о такой теме, как голод. И я специально ее оставила, знаешь, уже год прошел с того момента, когда я прочитала эту статью в New Left Review, и я о ней говорила еще в каком-то нашем стриме. Мы сегодня обсудим эту статью, в частности, мы поговорим о Сомали, о Судане, о понятии голода, о том, что происходит в мире, да, потому что то, что мы сейчас не обсуждаем голод как проблему, как актуальную проблему очень большого количества людей, это не случайно, да, это все было сделано специально, да, сформулировано в технократических терминах таким образом, чтобы нам казалось, что голод — это не проблема капитализма. Голод — это проблема коммунизма, но на самом деле нихуя, потому что сейчас огромное количество людей от недоедает до голодает. И количество этих людей может достигать гораздо больше, чем 1 миллиард. Мы даже точно не знаем, какие числа, потому что, опять же таки, то, как это определяется, это все супер темные какие-то материи, которые закованы, миллиард терминов и так далее. И последний момент мы, конечно, обсудим, какое должно быть право на самом деле. То есть, да, какие есть идеи в отношении права, что должно учитываться, что делать с правом, отменять право, да, потому что есть тоже такая позиция в марксизме, типа, что, ой, там, условно, все это право, это инструмент капитализма, поэтому все нахуй отменить.
Меняем право, да. Используем только лево.
У нас мощный выпуск сегодня, очень сложный, очень требующий до концентрации, внимания. Я знаю, что сложно. Мы добавим обязательно Subway Surf, да, на 3 часа, чтобы было как бы возможность поддерживать внимание.
Но прежде чем мы приступим к нашей теме, хочу всем напомнить о том, что нам очень важна ваша обратная связь, когда вы ставите звездочки и отзывы на платформах, пишите комментарии, лайкайте видео там, где и сам подкаст, пишите нам в личку и так далее, и так далее.
Желайте
соответственно,
на
мы все это...
все же, не в личку.
Да, желательно комментарии, все же, а не в личку. В общем, мы все это видим, ценим, и самое главное, это помогает продвигаться нашему бесплатному контенту, поэтому поддержите нас, пожалуйста, и тоже в качестве благодарности по традиции зачтем один из комментариев, потому что, опять же, все видим, все знаем, и нам пишут. Привет, хочу сказать спасибо за титанический труд и мощнейший контент. За месяц прослушал почти все выпуски «Жертв капитализма», планирую дослушать все и переслушать, так как есть темы, в которые хочу понять глубже. Вот это правильный подход. Подкаст «Полный восторг» и ответ на мой внутренний запрос-вопрос к окружающему миру. Для меня это скорее не революция взглядов, но иногда все же разнос незамеченных скреп, а их качественное осмысление и подкрепление интуитивных наблюдений фактами и исследованиями. Ссылки на источники — это бомба и мега-респект.
Большое спасибо за этот комментарий. И второй комментарий, который мы зачитаем, от Елисея. Он пишет: «Ваш подкаст стал открытием этого года для меня, то есть 2025 года. Самое главное для меня в подкасте, что при прослушивании в голове появляется еще больше вопросов. Обещаю в следующем году, что учел замечание Эли по поводу того, что недостаточно просто слушать, нужно также читать литературу. Исправляюсь. Вы очень крутые. Еще раз спасибо за то, что открываете глаза. Капитализм заебал». Cheers to that. Так.
Да.
Да, супер. Спасибо большое всем тем, кто оставляет комментарии, особенно в Spotify, на YouTube. Мы очень ценим всяческую активность именно в социальных сетях, потому что сообщения в личку, да, в директ, к сожалению, не продвигают подкаст, несмотря на то, что они очень приятны, конечно, и мы все равно оставляем эту опцию для тех, кто очень-очень-очень стесняется, но если вы не очень стесняетесь, то, пожалуйста, все-таки комментарии. Многие левые, и в частности марксисты, в особенности марксисты, считают права человека, да, как концепт, не более чем риторикой, делающей клетку глобализирующегося неолиберализма более терпимой. И, конечно же, это немножко редуктивный взгляд на эту тему, да, потому что из него следует то, что, в принципе, этот концепт нам не нужен, да, зачем нам вот эти права человека. И я думаю, что это будет очень непопулярная идея среди большинства людей. И, в принципе, когда мы говорили о многих темах в нашем подкасте, я всегда упоминала то, что вот я, типа, специализируюсь в правах человека, это вот была моя тема, моих там диссертаций, магистерских, прочих всяких штук. То есть, короче, как бы намекаю на то, что мы здесь не разделяем такую позицию, да. Но, конечно же, когда мы говорим о теме прав человека, сказать, что это как бы, знаешь, тот концепт, который нельзя критиковать, потому что это какое-то универсальное добро, которое для всех одинаково, да, как бы применяется, на всех одинаково влияет. И это также будет неправда, и это будет нечестная, да, позиция, в принципе, по отношению к, не знаю, всему происходящему в этом мире. И как бы здесь вообще на самом деле интересно то, что есть, грубо говоря, два лагеря людей, которые критикуют всю эту тему. Это люди, которые, условно, находятся на левом спектре. Это феминистки, постмодернистские течения. Это юристы, условно, стран третьего мира, которые критикуют международное право за раболепие перед империями прошлого и настоящего и так далее. Но, с другой стороны, есть лагерь людей, которые находятся на правом спектре, которые также критикуют международное право, в частности, мага-движение. Они все против международного права. И как бы здесь, наверное, что-то есть, да, в этой всей теме, что как бы люди с очень противоположными идеологическими представлениями могут, условно кажется, критиковать одно и то же явление по одному направлению. Что-то здесь не так, да?
Знаешь, относительно прав человека и в целом права как такового, как мы уже обсуждали, ну, применима определенная критика. И можно даже начать не обязательно именно с прав человека как таковых, а с каких-то, ну, других моментов, вот там, в частности, каких-то инвестиционных споров, то есть отношений между государств, как вообще система эта строится и какие у нее есть вот эти вот дезавантажи и так далее. Соответственно...
Минусы.
Да.
Для тех, кто умеет говорить по-русски. Привет, такая.
Мы нет. Но начнем с цитатки. Когда критики описывают международное право как слабую лицемерную фасад. Что такая, знаешь, mean girl критика в нашем стиле. Когда критики описывают международное право как слабую лицемерную фасадную конструкцию, которая постоянно инструментализируется или нарушается великими державами, они упускают из виду то, как право в своих бесконечных, часто микроскопических вариациях дает возможность и освобождает влиятельных частных игроков за счет других и распределяет ресурсы таким образом, что воспроизводит несправедливую структуру глобальных отношений. Юридические приемы, которые сочетают суверенитет с собственностью, а формальный империализм с рынком, остаются незамеченными критиками. То есть как раз то, что ты сказала в начале, эти все механизмы, они не то что не работают и не бесполезны, они работают и полезны, только очень определенной группе людей в определенных интересах. Хорошим примером вот будет Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, CCID, я не знаю, как это. Ну, короче. А он был создан в 1966 году. И вот у него как раз-таки основная цель — это собрать в одном месте как бы рассмотрение всех исков иностранных компаний против государств, в которых они инвестируют. Чтобы был такой на международном уровне, да, разбор отношений.
Разбор полетов.
Разбор полетов, да. Ну, как бы это такая важнейшая часть международного права, вот чтобы вот права иностранных инвестиций, все это как-то в лучшем ключе было. И, соответственно, сегодня существует там более 3000 этих двухсторонних, многосторонних договоров, чтобы вот все как бы якобы эту систему упростить, чтобы не нагружать отдельные государственные суды и так далее. И как бы вот государства массово на это согласились, чтобы не судиться с иностранными компаниями у себя дома, а не отдавать все эти споры там каким-то международным арбитражам, которые работают вне какого-то контроля. Но как бы ключевой момент в том, что в таких спорах часто применяется какой-то размытый стандарт якобы там справедливого и равноправного обращения, что позволяет манипулировать, да, в какой-то степени всеми этими принципами. И за счет этого как бы государство, оно, по идее, должно сохранять законы и административные правила такими, какие они были на момент инвестиций. И то есть, в частности, если государство нарушает законные ожидания компании, оно будет обязано выплатить полную компенсацию, включая упущенную прибыль за годы, а иногда даже за десятилетия.
Остановиться на секундочку, как бы savor this point.
No.
Потому что мы, да, говорим о государствах, типа, ой, государство, блядь, нихуя не может, оно нифига не помогает людям, и вообще какую ценность государство может для людей иметь и так далее, да. Но как бы, почему государство очень хорошо работает для капиталистических корпораций или компаний? Почему государство гарантирует им возможность возместить им неполученную прибыль, которую якобы, типа, они предполагали, что они получат. То есть, как бы, да, рынок, да, в принципе, вот как бы вся да. система капитализма для людей, как бы, кажется, что так работает. Вот есть какое-то обещание того, что возможно, рынок там возрастет, возможно, ты получишь прибыль, это риск, ты играешь в эту игру, ставишь деньги, ты можешь все потерять и так далее. Нихуя. Потому что в сейчасшней капиталистической системе компании могут прийти к государству и сказать, вы нам должны пообещать прибыль, что я получу прибыль вне зависимости от того, какой, блядь, будет рынок. И мы получим это за счет вас, за счет ваших граждан, налогоплательщиков. А, как правило, да, 50% бюджета большинства стран состоят из налоговых доходов от чего? От зарплат. То есть от людей, которые работают за, блядь, деньги, чтобы выживать. Они платят в бюджет большие-большие деньги, которые будут возмещаться корпорациям за то, что они не получили достаточно прибыли, хотя мы хотели получить достаточно прибыли. И вот так работает современный капитализм. И, в частности, знаешь, я запостила ТикТок, который с тобой. Но контент был придуман мной. Как раз-таки по статье, которую мы как раз сейчас обсуждаем. И там была такая цитата в этом ТикТоке. Что я зачитываю цитату из ТикТока. Когда кто-то начинает затирать про то, что леваки хотят забрать у богатых и поделить, но буквально 120 миллиардов долларов денег обычных налогоплательщиков по всему миру, читая рабочих, было передано через суды по урегулированию споров между инвесторами и государством, капиталистическим компаниям, потому что они недостаточно заработали прибыли, типа. И что меня просто убило, там был, типа, комментарий, ну и что, 120 миллиардов — это вообще-то не так много.
Ну вот, кстати, относительно немного, вот можно сразу на конкретных примерах показать вот и иллюстрации, да, масштаба вот этих долгов и как вытягивают деньги из обычных людей. Эквадор. Эквадор выплатил 1,8 миллиарда долларов компании Occidental Petroleum, что-то такое, это 135% бюджета страны на здравоохранение. Южный Судан.
Да,
Южный Судан обязан выплатить 1,5 миллиарда. Южный Судан. Миллиарда, это уже сверх. Обязан выплатить 1,5 миллиарда долларов тоже кому-то. Это около 15% ВВП страны. Пакистан, там две горнодобывающие компании.
Мне хочется сказать, кому.
В этом не было в...
Я себя не скопировала, да?
Да.
Ну, там наверняка тоже какая-то просто компания. То есть...
Ну, какой-то... Компания. Да, ну как... Ну вот что, в Пакистане...
Что в Судане? Судан, как бы, мы будем обсуждать его чуть попозже. Угу. Там добывают, да, всякие полезные ископаемые. То есть как бы...
Золото основное.
Золото, бриллианты, все вот это вот. Не знаю,
да, в Пакистане Хасан сказал золото. Его источники. И в Пакистане две горнодобывающие компании, австралийская и канадская, вообще...
В Пакистане.
А куда им до Пакистана, да. Получили почти 6 миллиардов долларов. Это сумма, равная кредиту МВФ Пакистану за тот же год. То есть при этом проект даже не был законно одобрен правительством. Это к тому, насколько это насильственная, как бы, такая мощная, принудительная система. В общем, да, если в целом говорить, тоже, знаешь, вот этот вот момент типа государственного долга, вот все мы как бы о нем слышали, насколько он там большой и так далее, но по факту из общего объема мирового государственного долга в 2024 году в размере там 100 триллионов долларов США около 64% приходилось на частные источники, такие как инвесторы и банки, по сравнению с 42% в 2000 году. То есть этот долг, он по большей части складывается из того, сколько государства должны вот этим частным инвесторам, которые не оправдали их ожидания под воздействием вот изначально этих законов очень принудительных на все. Ну, вообще, капитализм.
Да. И знаешь, ты сказал сейчас, сори, я читала свою часть, прослушала то, что ты говорил про объем долга, типа...
Буквально.
А, да, ты сказала, да? Я вообще не слышала, что ты говорил.
Я, знаешь, что сейчас сказала, ты такая, да, да.
Ну, я знаю, что все, что ты говоришь, это верно.
Это так смешно было. Я буквально заканчиваю эту цитату. И ты такая, кстати. Вот ты как это TikTok. Whenever a man start talking, I immediately stop listening. I can't consume any kind of media or news.
Whenever a man talks, I immediately stop listening. That's why I cannot consume any kind of media or news coming from a man. I just don't understand them at all. I don't know what it is, if it's subconscious, if it's intrinsic. I am not picking up what you are putting down. Get a woman in there.
Даже когда я сама написала скрипт, который читаю.
Блять, угар.
Да, реально, предоставлю это. Иллюстрирующий пример для всей этой темы — это иск Spotify, Universal, Sony к очень небольшой, знаешь, нон-профит компании Anna's Archive, которая просто предоставляет, знаешь, ссылки на музыку, которую люди ищут. То есть ты можешь условно там забить какую-то песню, типа найти ссылки на внешние источники, где эту песню ты можешь скачать. И в частности, ты можешь как бы там бесплатно найти эту песню, то есть тебе не нужна вот эта подписка на Spotify и прочее вот это говно. Мы все прекрасно знаем, что Spotify просто отвратительнейшая компания, но поскольку у нас на ней 2500 подписчиков, мы не можем критиковать, ладно, шучу. Да, короче, суть в том, что вот этот иск, он имеет, как бы, сумма этого иска 13 триллионов долларов, то есть они заслуживают одну маленькую некоммерческую компанию, которая, да, предоставляет, как бы, ссылки на внешние источники, не хранит никаких файлов, да, как бы, на своем сайте и так далее, и, по сути, как бы, ничего не нарушают, да, но они заслуживают, да, эту компанию для того, чтобы уничтожить ее, да, для того, чтобы, как бы, свой рынок, да, обезопасить. И мне кажется, это очень хорошая иллюстрация того вообще, что происходит, да, на правовой арене, на правовой сцене. То есть в этом плане право работает для них. Они как бы используют просто армии юристов для того, чтобы совершать такие вещи. И на самом деле для меня вот эти вот люди, которые работают на вот эти компании а-ля Spotify, OpenAI, Google, Facebook и так далее, все вот эти юристы, это просто вот это evil people. Я не знаю, как назвать этих людей, потому что то, что они совершают, это как раз-таки капитализм в действии, да? То есть, когда мы говорим обо всех вот этих вещах, что «О, да, это все спектакль, вот этот ООН, нифига ничего не могут сделать, всякие вот эти дипломатические конференции, ордеры на арест», это реально все спектакль, то есть основная работа юридическая, она проходит в повседневности на каких-то очень низменных, условно, уровнях. Низменных, конечно. Это не совсем низменные уровни в плане корпораций, но именно там как бы совершается, да, основная вот эта масса тех вещей, которые мы сейчас обсудили.
А теперь обсудим маленькие достоинства. Ну, в общем, да, теперь исторический контекст, в целом происхождение человеческого достоинства, на котором как бы откуда пришло какая-то логика права. Ну, понятно, что изначально раньше достоинство означало, ну, буквально, кто-то чего-то достоин, кто-то недостоин. То есть у кого-то есть высокий статус, у кого-то нет. Кто-то заслуживает уважения, кто-то нет. В целом в эпоху прав человека тоже как бы логика, что каждый может стать вот выше, да, каждый может стать королем, да, заслуживать, ну, по крайней мере, на бумаге, по крайней мере, как бы может суд это зафиксировать. Сегодня вот есть какая-то логика, что достоинство, оно считается универсальным. Как бы формально оно есть у всех, и все его могут отстаивать юридически.
А если мы немного отдалимся еще в плане прав, как бы вот типа права собственности, в частности, они возникают как реакция на то, что нельзя было элитам некоторым полагаться на короля. То есть как бы раньше король — это и есть право, его слово и есть право, да. То есть как решит король, так и будет. И элитам было сложно полагаться на настроение короля, да. Условно, сегодня ты находишься в его... Короче, сегодня он в хорошем, да, настроении в отношении себя, завтра типа в плохом. И их не устраивала такая ситуация, да, они такие, мы хотим стабильности, мы хотим, чтобы наши права где-то были зафиксированы. То есть вот эта идея, да, личностных прав, она, в принципе, изначально исторически происходит из идей элит в отношении себя. Они никогда не предполагали, что это будет распространяться на всех, да. Но, тем не менее, в современном праве мы видим вот то, что вот эти вот идеи, которые изначально исходили из элитарного, да, контекста, что я хочу, чтобы мое право собственности не зависело от того, вот что король думает обо мне и так далее. Эта идея переносится на более, да, широкие, да, слои населения, без того, чтобы учитывать их контекст, в принципе, да, вот то, что ты сказал, что каждый теперь король. Но не каждый король в реальности, да, если у тебя нет, как бы, состояния, если у тебя нет собственности, в принципе, до этого, тебе нечего фиксировать этими правами, да?
Ну вот да, это и этот парадокс интересен, то, что сейчас это преподносится и как бы воспринимается как равенство, но на самом деле это всегда было инструментом иерархии, по факту кто-то достоин, кто-то нет, и также как оригин вот этого идеи, продвижения, точнее, этого идеи достоинства, она идет, если вот смотреть там после 19 века, это была как бы не либеральная, там не социалистическая, не какая-то такая, а это вот была именно база консервативная и иерархическая, и в частности вот эту современную риторику достоинства во многом религиозного продвигала католическая церковь. И то есть это была база как бы именно религиозная, а не какая-то просветительская. Да, католицизм сыграл центральную роль, и именно оттуда взялся этот язык.
Ты знаешь, опять же, к нашему эпизоду про религию, к нашему эпизоду про право, все эти люди, которые сейчас суперактивно выступают против религии, короче, те люди, которые не очень хорошо разбираются в определенных вещах, но такие, допустим, религия — это чистое зло, поэтому вот так вот, типа, мы из этого исходим всегда и всегда против каких-либо моментов религиозных, при этом они в своей речи очень активно используют религиозные символы, религиозные отсылки. Они даже сами того не понимают, что они в этом полагаются, в своем мышлении полагаются на религиозное представление о мире, да, то есть как бы вот это права человека, достоинство и так далее, это, опять же, вот, религиозный концепт.
И вот супер хороший пример, как в целом в устав ООН попала фраза о достоинстве и ценности человеческой личности, потому что один политический теоретик Чарльз Бейтс выяснил, что именно... извиняюсь, кто-то внес именно в преамбулу в 1945 году именно эту формулировку, и вероятнее всего эта формулировка происходит именно из католического лексикона, потому что во время войны никто, кроме католиков, эту идею не использовал. То есть прям вот явно хороший пример права и религии. Ну да, просто мне кажется, интересный момент про проявление движения за прав человека, когда вот оно уже возникло как международное движение, оно как раз-таки в частности было сосредоточено на там физических нарушениях, прежде всего на пытках, то есть как бы вот это такие очевидные универсальные какие-то нарушения достоинства, но вглубь и в какие-то нюансы оно не уходило. То есть консенсус о достоинстве, он был очень ограничен.
И что интересно, в принципе, об этом еще писала Наоми Клайн в своей книге, про которую мы обсуждали «Шоковая доктрина», да, то, что вообще, в принципе, как бы ситуация, в особенности в Южной Америке, была такова, что невозможно было полагаться на какую-то идеологическую рамку в плане того, чтобы говорить о тех вещах, которые происходили, допустим, в Южной Америке. И, в частности, мы обсуждали то, что, да, повсеместно происходили, например, пытки, то есть людей как бы захватывали и пытали, убивали там сотнями тысяч и так далее. И людям было сложно говорить об этом и пытаться достучаться до капиталистических держав, до людей в восточном блоке, в частности, потому что это предполагало использование определенного языка, да, типа идеологически окрашенного. И, в частности, те люди, которые как раз-таки подвергались пыткам, например, в Южной Америке, это в большинстве случаев были как бы леваки, да? Здоров. Правда говорю?
Правда, истина. Бабки такие.
И, естественно, что как бы со стороны людей, которые, допустим, существовали, жили в капиталистических странах, им было сложно, да, продвигать интересы леваков, которых пытают, убивают и так далее, потому что они тогда бы как бы предполагались, как бы выставляли себя как то, что мы поддерживаем их идеологию. Они как раз-таки пытались этого избежать, типа... Это все не важно, вот это их политика и что они там предлагают. Главное — это то, что они, типа, люди, чьи права нарушаются, да? То есть мы понимаем то, насколько в этом специально исключается политика. И у меня была одна цитата здесь в крипте где-то про то, что как бы язык прав человека — это как раз-таки антиполитика. То есть это специально... как бы отобранные части, да, происходящего, из которых изымается политическое содержание того, что реально происходит. Типа какие-то коллективные составляющие, да, то, что, допустим, происходит вторжение, вторжение, оно происходит не просто так, что есть какие-то интересы, и пытки, в частности, тоже происходят не просто так, что пытки имеют определенную роль, да, политическую роль. То есть государство не просто от того, что, знаешь, там сидят а-ля чисто вот эти вот садисты, которым нравится пытать. Нет, они это делают со специальными целями. То есть пытки, они как бы их роль идеологическая заключается в том, чтобы дать сигнал другой части населения, что типа не лезь в политику, да, не делай вот эти вот вещи, которые делают они. Но как раз-таки язык прав человека позволяет исключить эту идеологическую часть и как бы перенаправить, или, знаешь, в нравственное, моральное русло. Это не про политику, это про то, что вот нравственность, моральность, да, кто-то вот здесь просто плохой, а кто-то здесь просто хороший, да, то есть как бы мы понимаем, что здесь происходит в этом плане, то есть в плане использования языка, да, и почему этот концепт появляется, да, изначально.
Наверное, Великобритания, опять же, поганая, хорошим примером является, которая возглавляла как бы международную кампанию против работорговли, против рабства, и затем как бы Британия использовала эту репутацию, да, вот как бы вот этой риторики этих слов, как доказательство собственного морального превосходства и как оправдание имперского правления, вторжения и экспансии.
Это происходит прямо сейчас, кстати.
Это да.
Типа мы продвигали их права с самого начала, и никто не упоминает то, что, например, именно Великобритания привезла все гомофобные законы в страны, которые она колонизировала, да? Типа там до этого никогда не было гомофобных законов, но приходит Великобритания со своим империализмом, и там начинаются супер жесткие патриархальные правила против вообще квир-людей, против транс-людей. Тогда, конечно, не было таких концепций, но тем не менее... В принципе, да, вот эта а-ля флюидность, гендер, сексуальность и прочие вот эти все штуки, они были под давлением империализма уничтожены по всему миру. И потом такие, знаешь, западные державы, мы вообще-то продвигаем права, которые мы сами же просто на протяжении веков подавляли. Вот такие они, конечно, молодцы. Прям вот...
Угу. Аболиционисты в целом как бы редко использовали идею прав, поскольку они чаще всего руководствовались христианством, гуманитарными принципами или другими идеологиями. И там как бы была такая логика, что ну, как бы язык естественных прав, он присутствовал в истории борьбы с рабством, но он был не главным, и его влияние как бы то усиливалось, то ослабевалось. И, соответственно, так как естественное право включает право на частную собственность, аргументы о правах, вот как ты говорил, часто как бы работали в пользу рабства, а не против него.
Люди раньше довольно редко прибегали к языку прав, как мы это делаем сейчас, да? И это просто, знаешь, такой point, что те вещи, которые кажутся нам сейчас естественными, не были естественными на протяжении истории, и люди долгое время могли и добивались целей, которые в конечном итоге приносили права, без того, чтобы прибегать к языку прав в принципе, да?
Еще, знаешь, мне кажется, что есть такая явная вот эта поверхность, когда ты опираешься на какие-то исключительно там индивидуалистские, гуманистические и так далее вопросы. А это все в итоге скатывается к тому, что система там не... что гуманизм, он не противостоит состраданиям в целом, а он как бы сосредотачивается на чрезмерном физическом насилии и боли, потому что людям условно на это неприятно смотреть. А там это вот буквально там некрасивая картина, как бы критика это в том, что это не приводит к действиям, это как бы, да, возбуждает эмоции, как бы набирает класс, набирает лайки, но не решает систематическую проблему, не реагирует на систему угнетения, а как бы просто вот фокусируется на, ну, чтобы шокировать.
Мы часто видим какие-то новости и прочее, но в большинстве случаев люди говорят о том, что это вызывает в них, наоборот, бессилие, нежели чем какой-то,
да,
а-ля импульс к тому, чтобы что-то сделать и так далее. И, конечно, встает вопрос о том, насколько это вообще, в принципе, эффективно, просто, типа, дать людям знание фактов о том, что происходит, да, о каждом индивидуальном случае угнетения прав, вместо того, чтобы понимать какую-то общую картинку того, как это встраивает.
Откуда это берется и кто за это ответственен, самое главное.
Да, и это то же самое, что я часто вижу в либеральных кругах, типа, знаешь, в оппозиционных кругах, вот они обсуждают там, условно, тюрьмы, например, да, пытки и прочее, они никогда вообще не обсуждают то, как это встраивается в систему, да, зачем это нужно. Как бы здесь должна быть речь о более каких-то серьезных системах, да, в частности, о капитализме. То, что капитализм, он как бы присутствует абсолютно в любой стране, да, о которой мы сейчас говорим. Взять просто любой пример, и там ты найдешь то, как это связано друг с другом, да, то, что это не просто так случается, не потому что, типа, злые мотивы какие-то, вот эти, знаешь, моральные какие-то категории и прочее.
Да, и тут это создает еще такой избирательный сентиментализм по людям, проблемам, географии, и часто, вот тоже в историческом контексте, какое-то более далекое страдание, оно могло вызывать больше эмоций, чем близкое. Условно, в Лондоне там страдания бедняков от холеры могли быть не менее ужасными, чем каких-то людей далеко, но как бы больше разговора было там, и, соответственно, раз это далеко, но это же мы не можем на это повлиять, хотя причины у этого одни и те же, и результат, он виден под глазами в том числе. И вот все эти динамики, да, мы как бы видим вот буквально сегодня за окном.
Довольно интересная вещь, которая была для меня нова, это то, что концепт прав человека — это не продукт 40-х годов, как многие из нас думают, и как, например, я в том числе изучала в университете. То есть интересно то, что ты, типа, изучаешь информацию, а потом ты читаешь книгу от профессора права в том числе, и он такой говорит: а я как бы не вижу подтверждения в литературе, в архивах и так далее тому, что люди, типа, продвигают, что, типа, это продукт 40-х годов, это продукт Второй мировой войны, типа, это продукт того, что люди осознали, что произошло во время Второй мировой войны, люди осознали Холокост и такие решили, мы положим конец всему этому. Вообще, на самом деле, так не было. И на самом деле права человека, как концепт, именно концепт том плане, в котором мы используем ее сейчас, это продукт 70-х годов. То есть это относительно новое явление для нашей истории о том, что мы используем права человека, когда мы говорим о политике, об экономике и так далее. Люди раньше, в принципе, не понимали, что такое права человека, типа, так, как мы понимаем это сейчас, да? То есть как бы сама фраза, естественно, существует гораздо дольше, чем 70-е годы. Мы знаем, да, всеобщая декларация прав человека, есть вот это права человека, да. И очень многие связывали это как раз-таки с тем, что произошло во время Второй мировой войны, в частности, воспоминания о Холокосте и так далее. И вот эта книга меня, конечно, удивила очень сильно про тему, связанную с памятью о Холокосте, что якобы люди сразу после Второй мировой войны осознали, как плохо, что вот это все произошло и так далее, и сразу все раскаялись, и сразу у всех было, знаешь, такое какое-то переосмысление мира и прочее. А в итоге это на самом деле было гораздо дольше от реальности, и в 40-е годы все еще присутствовали другие, скажем, нарративы о том, как мы хотим добиваться чего-то. У нас все еще присутствовали какие-то, знаешь, коллективные действия. То есть, mm-hmm. если раньше, допустим, в период до Первой мировой войны, у нас был как бы либерализм, социализм, да, то есть людям не нужно было полагаться на какие-то вот эти антиполитичные права человека, которые просто, типа, призывают к морали, да, к тому, чтобы государство не наступало на какие-то индивидуальные права человека вне какого-то политического контекста, потому что у людей были четкие коллективные политические цели. И это было нормально, то, что люди считали, что они могут действовать в политике только через коллективы, в том числе в плане либерализма, да? И когда, допустим, мы смотрим на такие темы, как государство всеобщего благосостояния, либералы тех времен считали, что это нормально, что у государства должны быть обязанности по отношению к людям. И, по сути, из этого и рождается, да, концепция государства всеобщего благосостояния, что государство что-то должно людям. То есть это абсолютная противоположность тому, что мы как бы видим и слышим сейчас. Диалог, который был раньше, он был сфокусирован совсем на других концепциях и понятиях, нежели
более конкретных. И это грустно, извини, я просто вот это добавить, что как бы права человека — это, типа, последние оставшиеся, к чему пришли, потому что все остальное, как бы, ну, разочаровались, и изначально была, как бы, концепция какого-то, ну, нужны какие-то реальные действия, решения и прочее, а не какие-то глобальные концепты в виде прав человека. Но, как бы, в итоге с 40-х до 70-х что-то не получилось, и пришли, как вот, к последнему какому-то утопическому концепту, к правам человека, и он остался.
И, как пишет Самуэль Мойн, права человека не были ответом на Холокост и не были сосредоточены на предотвращении катастрофических массовых убийств. Да, это к тому, что мы сейчас в том числе обсуждаем, когда мы говорим о предотвращении геноцида. Он не может ничего сделать, потому что, в принципе, это не было заложено как бы в основу существования ООН, да, что-то предотвращать. Хотя они были тесно связаны с лучшей жизнью социальной демократии, лишь в редких случаях они подразумевали отход от устойчивой структуры национальных государств, которые должны были ее обеспечить. Прежде всего, права человека даже не были особо заметной идеей в 40-е годы. В отличие от более позднего периода, они были ограничены международной организацией в форме новой Организации Объединенных Наций. Они не прижились в народном языке и не вдохновляли никакого народного движения. То есть, да, то, что мы сейчас имеем, типа, знаешь, права человека как народное движение, то, что мы имеем такие организации, как Amnesty International, Human Rights Watch и так далее, эти организации существуют достаточно давно, но они получили какую-либо заметность, да, вообще, какую-либо известность, несмотря на то, что они существуют очень давно, да, с 50-х годов некоторые из них, они получают известность только в 70-х годах. То есть все эти 30 лет о них никто знать не знал, потому что их как бы цели, то, что они продвигали, не были популярны, они не были известны людям, и они были неинтересны людям, потому что...
Что он не приносил помощи фактически.
Да, то есть до этого, да, после 40-х годов, мы как бы не видим того, что люди такие глубоко переосмыслили Холокост и прочее, это реально происходит гораздо позже. То есть память о Холокосте, которую мы сейчас имеем, которую мы, типа, знаешь, используем в своих речах, в том числе, когда мы осмысливаем какие-то вещи, которые происходят сейчас, это продукт более позднего времени. И это, на самом деле, удивительная вещь, да, потому что мы, мне кажется, что очень многие люди себя обманывают, в частности, люди еврейского происхождения, что они думают, что люди быстро переосмыслили то, что произошло. А вот этот автор, Самуэль Моин, говорит о том, что на самом деле, типа, в большей части, типа, отсылки к Холокосту использовались преимущественно в еврейском комьюнити, да, после 40-х годов. То есть те люди, которые действительно как бы переосмысливали то, что произошло, это были, блядь, люди, которые пострадали от этого. Дальнейшее переосмысление со стороны тех людей, которые, грубо говоря, получали какой-то профит из того, что произошло, произошло гораздо позже. И это уже были не те люди, которые были как бы совершателями действий, естественно. Здесь еще, знаешь, очень часто люди, когда говорят об истории прав человека, не возвращаются к французской революции, условно, «Droits de l'homme et du citoyen», типа, да, «права человека и гражданина». И это тоже сейчас очень часто используется, но на самом деле это как раз-таки очень четко показывает, что здесь как бы фокус на гражданах, да, то, что люди здесь использовали именно вот этот концепт национальности для того, чтобы продвигать, типа, большие права для тех людей, которые внутри определенного государства не имели прав таких, которые они хотели. И, в частности, мы уже про это говорили, то, что, да, типа, элиты, условно, да, хотели для себя прав для того, чтобы зафиксировать свое положение, то, которое они уже имели, да. Те люди, которые, скажем, больше на низах находились, они в том числе использовали концепт национальности, да, для того, чтобы продвигать то, что мы достойны каких-то прав, потому что мы часть этой нации, да. То есть здесь не было такого, что мы достойны прав, потому что мы люди. Вот это вот важный момент, потому что это то, что, типа, сейчас люди возвращаются к этому моменту в истории, хотя, как бы, отношения никакого к правам человека, как, знаешь, как какой-то универсальной категории не было. Mm-hmm.
Но в целом, если подводить итог этой части, как мы пришли к тому, что именно... Как мы пришли к выводу, что в 70-х именно годах можно считать как начало прав человека, вот тут классная цитата есть. Ирония заключается в том, что в 1970-х годах именно моралистический консенсус, который когда-то не приносил никакой помощи, стал спасением. С исчерпанием реформ на Востоке за железным занавесом, на Западе с крахом студенческого диссидентства, казалось нереально мечтать о лучшем мире по-старому, предлагая подлинную и спорную политическую альтернативу. На Востоке диссиденты признали, что такие программы будут разгромлены. Мораль прав человека обеспечивала антиполитику для сопротивления и осуждения коммунистического государства. На Западе моральная альтернатива тоже манила, особенно идеалистов, которые сначала пробовали другие вещи и нашли их столь же неудовлетворительными. Это также имело смысл в Америке, стремившейся оправиться от самонавязанной катастрофе во Вьетнаме. То есть, короче, права человека стали последним такой утопией и каким-то способом найти какую-то надежду, оправдать какие-то моменты. Права человека в данном плане стали языком сопротивления без прямого политического какого-то проекта, решения, действий.
Да. То есть мы как бы против всего плохого, за все хорошее, буквально. Да. Это как бы прикол прав человека, и почему эта сфера так манит людей, и почему в ней преимущественно люди либеральных взглядов, нежели чем люди даже правых, левых, каких-то более очевидно взглядов, потому что в ней нет никакого проекта политического, да. То есть это, опять же, таки тема из серии, что мы хотим чего-то лучшего, но не знаем чего конкретно, и типа просто не трогайте меня, и все. Как бы на этом все заканчивается.
И добивает всю эту, ну, как бы проблемность этого пути, это то, что права человека распространялись через, опять же, юридические какие-то экспертные элиты, а не через какую-то массовую демократическую политику. То есть, как бы многие колониальные, ой, многие антиколониальные лидеры.
А можно искать колониальные, потому что потом ты узнаешь. Потом сейчас скажешь, да.
Да. А многие антиколониальные лидеры получили юридическое образование в Оксфорде, Париже и Брюсселе. То есть, да, как бы это тесно связано с политическими какими-то элитами. И все эти юристы американского типа, там, например, в Латинской Америке, Америке участвовали в управлении долговым кризисом, в приватизации, программах жесткой экономики и так далее.
Но это та же тема, что и Чикагская школа, да, экономики.
Да.
Типа, знаешь, это soft power, это инструмент того, чтобы свое влияние расширять без того, чтобы реально вторгаться в какую-то страну. И в частности, через юридическое образование, да, самые престижные юридические школы находятся на Западе. И люди, которые имеют средства, они едут на Запад, учатся там и возвращаются в свои страны занимать хорошие, классные позиции. В частности, в Венесуэле там один из каких-то их премьеров или, типа, знаешь, президентов, я не помню, что там было. Это тоже был чувак, который учился, по-моему, в Гарварде. И потом он вернулся, получил какой-то очень крутой, важный пост и начал просто чистый неолиберализм, да? То есть, как бы, их научили на Западе, как надо. Да, и потом они возвращаются и такие, мы здесь антиколониальные чуваки, мы сейчас поднимем с колен наши страны, но мы будем проводить чисто западные политики здесь, которые в конечном итоге откроют доступ западным странам к нашим рынкам, к нашим ресурсам для того, чтобы просто максимально высосать из нас все. Точнее, из нас, наших людей и так далее.
Ну и как результат тоже вот это распространившееся представление о правах человека, это в том, что вот политика идентичности была закреплена юридически в быстром распространении инструментов защиты прав, которые претендовали на превосходящую власть над компенсаторными политиками и социальными ценностями. Но тут, на самом деле, можно только сказать, что политика идентичности была юридически закреплена. То есть это язык прав, он был направлен на отдельных людей, как вот ты говорила, а не на какие-то изолированные группы, а не взгляд в целом. Но тут еще можно добавить быстренько про вот еще дополнительные там пару ограничений, которые дает концепт прав человека текущий. Это в том, что еще бюрократизация всех конфликтов, то, что все конфликты перенаправлены в суды, административные процедуры, которые решаются исключительно языком закона, который как бы был написан, и это исключает какую-то действительно социальную трансформацию, потому что ты предлагаешь решение для проблем за счет тех решений, которые эту проблему и породили. То есть как бы это вот такой получается вот такое очко. И второе — это неопределенность прав. То, что они становятся еще одним административным словарем для решения социальных конфликтов. Ну, короче, вот это правление каких-то экспертов. Права перестают быть какой-то какой-то высшей нормой, а становятся техническим инструментом управления за счет вот как раз-таки то, что ты говорила, формулировок, каких-то объяснений, каких-то, как это правильно трактовать какие-то законы и права и прочее.
На самом деле, да, сейчас мы перейдем к теме, которая меня до глубины потрясает в плане того, что она сильно политизирована, естественно, потому что, когда мы говорим о голоде, мы чаще всего слышим какие-то типа аргументы исторические, да, условно, о массовых голодах, если так можно сказать, которые происходили в прошлом и которые связывались с определенными идеологиями и прочее. Здесь есть очень много деталей, нюансов, в которые мы сейчас не будем уходить. Суть в том, что сейчас голод, наоборот, как бы деполитизируется в современном контексте. И что я имею в виду, что тот голод, который происходит сейчас, не считается политическим, он считается, типа, условно, ой, ну там просто засуха, у них просто, знаешь, дожди редко идут. Не говоря о том, что как бы засуха, малые дожди и прочие вещи — это последствия климатических изменений, что является, по сути, как бы результатом как бы всех вот этих вот экономических штук, связанных с ростом и прочее. Но это не политическое, ребят, знаете, как бы это вообще никак не связано и прочее. И естественно, что сейчас в мире, если мы как бы подумаем об этом, происходит очень много событий, да, которые связаны с тем, что людям нечего есть, да. И люди даже не называют это голодом. И как раз-таки то, почему это не называется голодом, мы сейчас обсудим по статье Джошуа Крейс «Таксономия голода». И эта статья меня вообще очень потрясла. Я очень долго думала о ней, о том, где я хочу ее, знаешь, обсудить, в каком эпизоде. Мне кажется, это идеальный эпизод для того, чтобы ее обсудить, потому что очень тесно связан с нормами международного права, которые показывают, что, опять же таки, международное право работает, и оно может хорошо работать, когда речь идет о том, чтобы скрывать, что люди голодают. Yeah.
Буквально умирают от голода, но нет, нет, это да. Не голод, это что-то другое.
А сейчас, например, в Судане 1000 людей умирают от голода и болезней, связанных с недоеданием, но за исключением единственного анклава, лагеря в Северном Дарфуре, для людей, перемещенных в результате войны, голода нет. По крайней мере, по мнению технократов, которые оградили этот термин точными критериями, определенными непрозрачными международными институтами.
В целом, да, есть какая технократическая система измерения голода, вот такая система IPC, это интегрированная система классификации фаз продовольственной безопасности.
Я обожаю все вот супердлинные формулировки, все вот эти сокращения в международном праве, потому что их просто миллиард.
Там есть 5 значений уровней, поэтому IPC, ну, соответственно, первый, второй... NPC, PCC, отсоси, а не, да, от минимальная или нулевая небезопасность до, соответственно, вот бордовые — это катастрофа, это там лагеря беженцев, крайняя нехватка продовольствия. И, соответственно, там есть как бы строгие критерии, и суперстрогие критерии, как определяется голод. И должны все критерии быть соблюдены. Это значит более 10 тысяч человек населения. Если меньше, то это не голод, это как бы какой-то очаг, на который стоит обратить внимание. Более, ну, больше или равно тут везде, 30% детей должны быть с острым недоеданием, больше или равно 20% людей с катастрофической нехваткой продовольствия, и должно быть больше или равно 2 смертей не от травм, а на 10 тысяч человек. Вот, соответственно, такие строгие стандарты. Все, что выходит за это не считается голодом.
Ну, условно, ты залез в реку для того, чтобы поймать там какую-то рыбину, потому что ты не можешь найти никакую другую еду. И упал там в обморок, да, условно, от голода.
От голода.
Да, упал в обморок, умер. Утонул.
Не считается.
Не считается. Условно, упал в обморок, ударился башкой обо что-то. Не считается. И все вот эти вот, да, случаи условно каких-то, а-ля, знаешь, косвенных вещей не считаются. Это условно, как если бы, знаешь, сейчас голодомор, такие, знаешь, подсчитали, такие, ну, недостаточно смертей для того, чтобы назвать голодом, поэтому, ребят. Пример Сомали — это страна, на которой... типа тестировали использование вот этих IPC впервые, да, и там, в частности, в 2011 году объявили уровень IPC 5, да, то есть самый крайний, когда 490 тысяч человек испытывали недоедание сильное в южно-центральной части Сомали. И прикол в том, что вот эти категории, они имеют очень политическое, да, содержание, как бы усиливают те тенденции, которые уже происходят в определенном регионе, но поскольку определенные правительства, типа, знаешь, пытаются избежать того, чтобы, знаешь, вот эти организации сказали о том, что у нас IPC 5, они скрывают данные о том, что реально происходит, потому что это как бы прекращает вот эти вот гуманитарную помощь, да. Все вот эти контракты, кредиты и прочее, они зависят от уровней IPC в том числе. Типа, если выясняется, что эти уровни выше, чем как бы хотелось бы западным державам, то они могут прекратить то, что они дают кредиты, например, да? А правительства, которые пытаются что-то там типа сделать, условно, в кавычках, может быть, пытаются, может быть, не пытаются ничего сделать, они зависят, да, их существование зависит от этих кредитов, и их, скажем, политика, она в том числе зависит от того, какое состояние рынка, да, на момент того, что происходит конкретно. И, в частности, Сомали — это такой пример довольно сложный, потому что в этой стране произошла очень жесткая исламистская радикализация из-за колониального вторжения, в частности, Эфиопии и США в 2006 году, которые привели к тому, что население, которое были очень против вообще какого-либо вмешательства иностранного в их дела, обратились к радикальным исламистам для того, чтобы как-то себя условно защитить, да. И здесь, конечно, сложная вообще такая вещь, потому что, с одной стороны, ты понимаешь, что как бы есть в этом элемент того, что люди, опять же, то, что мы постоянно обсуждаем, что люди видят как бы проблему, но они радикализуются не в ту сторону, условно.
Да.
И в этом случае это определенно присутствует. Но с другой стороны, как бы очень сложно в этом винить исключительно этих людей, потому что ты понимаешь, что у них никаких других вариантов не было. Типа, у них не было политических альтернатив этому, и те люди, которые действительно могли типа что-то им предложить, это были вот только вот эти суперрадикальные элементы, и эти суперрадикальные элементы реально что-то сделали. Типа, в случае Сомали, когда произошло типа свержение режима в 91 году, началась гражданская война, сильное неравенство между бизнес-элитой, которая наварилась на контрактах, которые предлагали гуманитарную помощь, типа кредиты и прочее со стороны западных держав. И затем происходит вторжение Эфиопии с поддержкой США, потому что они поняли, что типа исламисты набирают популярность, в конечном итоге они разгромляют исламистов, но люди такие, мы все равно поддерживаем их, и мы обращаемся еще к более радикальным элементам. То есть здесь как бы ты видишь, насколько империализм как бы является первопричиной того, что происходит. То есть не просто типа то, что о, что-то в голове у людей происходит, да, а именно их материальные условия буквально вынуждают их прибегать к самым стрёмным, к самым экстремальным мерам, которые в конечном итоге в любом случае ударяют по ним, хотели бы они этого или нет. Потому что вот этим новым, типа, правительством, которых они, типа, поддерживают условно, да, отчасти, эти правительства, как бы, они зависят в том числе от международного рынка, от международного права, от того, чтобы выполнять определенные условия. И они понимают, что в их стране недостаточно ресурсов для того, чтобы обеспечить, допустим, нормальное пропитание людям. У них засуха, у них недостаточно дождей, климатический кризис, у них большая часть населения зависит от агро, всяких бизнесов и прочее. И эта часть населения не получает никакой поддержки. И они начинают скрывать то, насколько все плохо, не позволяя на самом деле вот этим гуманитарным организациям как бы понять реальный масштаб того, что происходит, ухудшая то, что происходит на самом деле.
Ну и, конечно, Южный Судан тоже может быть примером, как вот в частности вот эта IPC-система позволяет фиксировать кризис, но не предлагать решение, а местами его и усилить. Опять же, не называть виноватых, не прослеживать вот всю эту неоколониальную империалистическую цепочку. Как бы ситуация в чем-то похожая, да, в плане историческая, то есть, опять же, есть гражданская война с там ополчениями, карательными кампаниями и прочее, и, соответственно, как бы ключевой момент это в том, что целенаправленное перераспределение богатства в пользу правящей элиты. И как бы одновременно с этим, в качестве последствий, на сельское хозяйство поля перестали обрабатываться, скот был разграблен, то есть, ну, мы прослеживаем, как начинается голод. Соответственно, казалось бы, что... Ну, роль IPC должна быть, да, в данном случае для того, чтобы зафиксировать проблему и как бы, чтобы было решение причинно-следственной связи и так далее. Опять как бы вот это вот происходит игра с показателями, значениями, цифрами для того, чтобы как бы не дойти до определенных показателей, так как если нет данных, значит, нет голода. Вот. А отсутствие данных, значит, как бы, ну, нет насилия какого-то. И можно не решать проблему, как ее надо было бы решать.
И это
забавно.
Например,
в октябре.
Знаешь,
да.
Типа, когда ты смотришь карту голода, то там, типа, весь голод сосредоточен чисто по экватору, знаешь, чисто в центре земного шара, и ты такой думаешь, о, только там голод происходит. А прикол в том, что у нас просто нет данных о том, сколько людей недоедают, или, окей, знаешь, типа, очень какие-то недостаточные данные в отношении того, сколько людей недоедают в западных странах. Или в странах, которые, типа, не отражаются вот в этих всех картах и так далее. Это не только потому, что там люди только там происходит, да, какое-то вот что-то плохое, да, а это только потому, что только там какие-то данные, возможно, собирают. И то не в полной степени. Еще прикол в том, что, типа, знаешь, к Сомали. Я сказала о том, что, типа, вот эти группировки радикальных исламистов, они скрывали о том, какие уровни голода на самом деле и так далее. И прикол в том, что в 83-84 годах Эфиопия в том числе скрывала уровни голода у себя для того, чтобы им дали кредиты. И в том числе Судан также поступил, чтобы получить, в принципе, доступ к международным кредитам и так далее.
По поводу Судана, возвращаясь, в октябре 2015 года он заявил, что 30 тысяч человек в Южном Судане страдают от голода. Правительство, опять же, возложило вину на нестабильные осадки и заявило, что ситуация улучшится. Ну и в целом, так как вот страх...
Во всем виноваты осадки.
Во всем виноваты осадки. Тоже гуманитарные организации тоже пытались сделать свой анализ как бы голода аполитичным и таким как бы технократическим делом, потому что они боялись, что тоже их как бы выгонят из региона, и они не смогут что-либо делать. Деполитизированный взгляд на продовольственную небезопасность, которая закреплена в рамках IPC, она, ну, облегчает делать такие упущения.
Но еще забавно то, что, типа, знаешь, есть приемлемый уровень голода.
Да,
то есть
да,
неприемлемый.
Да.
То есть, как бы, красная черта — это голод, да, само слово голод. И мы имеем исторические примеры этого. Это были красные черты. И, как правило, это черты, которые были пройдены не западными странами, да, то есть мы как бы забиваем хуй на то, что происходило в западных странах. Там такого не было, ребята. А вот в этих вот стрёмных коммунистических странах там это было. И вот только это имеет значение. Это не то, чтобы, знаешь, типа, недооценивать то, что произошло с людьми, а то, что только это как раз-таки используется в политических целях. То есть люди, им похуй на то, что люди умирали от голода, потому что им похуй, что люди умирают от голода сейчас.
Ну, в общем, да, тут как бы просто, к сожалению, Судан тоже иллюстрирует, как сама система не работает, плюс какое-то внутреннее, та самоцензура этих гуманитарных организаций тоже под страхом каких-то штук, плюс тоже абсурдные моменты, как там к маю 2017 года какие-то там минимум было новых данных, какие-то показатели улучшились, и, соответственно, голод был официально признан законченным. Вообще тут, что стоит вообще сказать важное про Судан, вообще в контексте абсурдности ситуации, с учетом того, что Судан с точки зрения ресурсов очень богатая страна. Соответственно, как бы проблема голода, она не возникла не потому, что там дождь не так пошел, или люди какие-то глупые. То есть тут же, опять же, имперский нарратив. То, что ситуация дестабилизировалась внешне специально. Эмираты, в частности, да, Объединенные Арабские Эмираты отрицают это, но как бы ситуация дестабилизировалась за счет инвестиций и помощи ОАЭ. Потому что в Судане куча золота, ОАЭ нужно золото, потом ОАЭ продает это золото Швейцарии, Швейцария продает это золото США. Тут как бы еще есть интересы максимальные США. Интересы, что Россия тоже имеет свои интересы.
Да там все, и... да, все.
Там все
кусок пирога надо отхапать.
Пустили по кругу, пустили по кругу буквально.
Да.
Мне показалось интересно, что Россия поддерживает две стороны одновременно в этом, в этой гражданской войне, которая происходит.
Ну какая-то из них точно выиграет, знаешь. Еще были новости про то, что, типа, Великобритания поставляет оружие. То есть, короче, они, знаешь, как бы это прокси, да, условно, какие-то Объединенные Арабские Эмираты или какие-то, типа, Эфиопия в том числе, да, вот как в случае с Сомали. Типа, они все действуют с поддержки, да, то есть, как бы у них... чисто по приколу вторгаться в соседние страны, для них это не очень выгодно, да? То есть для них выгодно только когда это имеет какой-то серьезный материальный профит, да? И, конечно же, материальный профит, он заключается в том, что ты условно действуешь как посредник. Западные страны говорят, что это очень плохо, все эти войны и так далее. Мы против голода, мы против геноцидов и так далее. Но нам же нужно продавать оружие, нам же нужно золото, нам же нужны эти алмазы и прочее. Давайте мы просто другую страну обошлем, как бы все это отправлять вместо нас. А мы будем из этого деньги иметь. И как бы это и происходит сейчас.
Ну и в контексте прав человека, наверное, что можно как короткий тут вывод сделать, что насколько бы они с точки зрения маркетинга не были бы важны, и насколько, как бы, знаешь, общепринятым понятно, что голод, и если люди умирают от голода, это супер плохо, и значит, надо бросить как бы все и решать эту проблему. Но в контексте текущей системы политической, экономической гораздо легче там передоговариваться, что такое голод, нежели чем признать и решать проблему. То есть в конечном итоге мы просто не называем голод голодом, мы называем это какой-то там стадией... Да, там что-то коричнево-желтый сейчас какой-то регион и так далее, нежели чем что-то делать. То есть как бы жизнь не важна, тут просто вот главное пороги эти смерти как-то соблюдать, цифрками это все как-то так украсить, чтобы это красиво выглядело, и тогда можно продолжать делать то, что делается.
Если согласованная попытка заморить голодом сотни тысяч людей не является голодом, то какая ценность IPC? Типа, как бы, mic drop, я считаю.
Хороший вопрос, да. Да, и тут, конечно, в контексте этих стран всегда видится тоже связь, опять же, с Палестиной, с Газой, потому что там тоже как бы используются те же формулировки касательно голода, уровней и так далее. И вот грустная, но... как бы, опять же, разъёбная цитата, как описал в 2006 году израильский советник Дов Вайсглас, цель заключается в том, чтобы посадить палестинцев на диету, но не заставить их умереть от голода. Сегодня цель сформулирована более точно — заставить как можно больше палестинцев умереть от голода при условии, что это не будет называться голодом. Я видел, в контексте Луксмаксинга тоже были такие шутки, что типа зато они там все худеют и так далее.
Блять, это пиздец. Да, короче, суть в том, что, знаешь, люди, когда они говорят о гуманитарной помощи, о том, что вообще происходит, да, допустим, в странах, которые находятся в активной, да, фазе военных действий каких-то, где происходит голод и так далее, что эта гуманитарная помощь, она в частности замешана в том, что там происходит. То есть как бы факт того, что люди в том числе борются за доступ к ресурсам от этой помощи, в плане того, чтобы типа захватить их, да, и использовать ради своего обогащения, он, конечно же, опускается в этом плане. То есть это они плохие. То есть, ну... они просто как бы плохие люди, у них там коррупционные ценности и прочее. Хотя просто так как бы построена, в принципе, система, да. Люди живут в странах, которые практически либо ничего не производят, либо производят для экспорта какие-то вещи, ценность которых очень сильно зависит от того, какой рынок на данный момент, да, типа... как бы вот эта волатильность цен и прочее очень сильно отражается на том, как работает их экономика. То есть их существование, оно тесно связано с рынком и тем, как он устроен. То есть как бы эти проблемы, проблемы этих стран невозможно решить на уровне политического вторжения, политической интервенции, гуманитарной помощи в принципе, потому что их проблемы исходят из капитализма, потому что они не могут выживать, да, при капитализме. Это те страны, которые были по дизайну, да, созданы как государства-лузеры в этой гонке. Они там находятся за счет того, что их можно эксплуатировать, да, вообще, в принципе. За счет того, что у них есть какие-то ресурсы, которые можно забрать. То есть это все как бы by design. И естественно, что когда люди такие игнорируют это все, игнорируют то, что есть какие-то экономические интересы, они не могут предложить никакого решения. И в частности из-за того, что вот это IPC, это супербюрократическая процедура, которая зависит от воюющих вот этих интересов для того, чтобы допустить типа определенных гуманитарных работников. Они должны показаться определенному режиму недостаточно опасными, да, для них, для того, чтобы они там собирали данные и так далее. В большинстве случаев они кажутся слишком опасными, поэтому им приходится еще больше деполитизировать свой язык. И когда они говорят, конечно же, о голоде, то они никогда не упоминают то, что происходит в реальности, да, они никогда не упоминают вторжение, они никогда не упоминают реальные экономические интересы. И как раз-таки Джошуа Крейс, он пишет, что современный голод вызван тем, что правительство и другие воюющие стороны морят голодом населения, находящееся под их контролем. Эти военные кампании происходят в экономиках, зависимых от импорта, которые находятся в зависимости от колебаний мировых цен на зерно. Значимые меры вмешательства должны приниматься на уровне мирового рынка, именно на том уровне, на котором гуманитарные организации считают слишком политическим. Последняя тема, которую мы обсудим в сегодняшнем выпуске, это то, что мы можем сделать, типа, условно, на уровне человечества в целом, не на нашем личном уровне. Как обычно, мы не можем предложить вам личностных решений правовых проблем, которые закреплены на международном уровне. Но чисто в теории, да, как может выглядеть право, скажем, в обществе, которое мы хотим видеть, да. И мы понимаем, что решение не в том, что мы просто должны как бы отказаться от всех этих инструментов. Как мы сказали, что они работают, но они работают в интересах определенных людей. И возможно ли использовать эти же инструменты в интересах наших? Вот в чем вопрос. И как это сделать?
Да, и тут в целом основная как бы вот момент, который автор, да, материала. Отправная, короче, точка — это вот проблема утопизма и реализма, а то, что современные проекты прав человека, они слишком утопичны, чтобы быть реализуемыми. И именно поэтому они очень легко приспосабливаются к реальности, то их легко использовать вот в своих империалистических каких-то целях. И это как бы важный парадокс, так как они оторваны от реальных условий, их как бы невозможно реализовать как бы задуманно, значит, они ломаются об реальность, и значит, их можно как бы подстраивать под нее, не меняя, по сути, ничего. И, соответственно, как бы нам вот нужен, да, от этой дихотомии как бы отказаться, подстроиться, нужен какой-то компромисс между утопизмом и реализмом. Это, конечно, звучит очень как-то не по-нашему, а все, да. Но по факту, да. Да, радикальная политика долгое время была разорвана между вариантами реформы и революции, но если левые чему-то научились, то это необходимости отвергнуть эту дихотомию. Вместо этого цель должна заключаться в том, чтобы принять международные идеи и движения в области прав человека такими, какие они есть, и радикализовать их на этой основе. Политика в области прав человека должна признавать, что она носит мобилизационный характер. Ни один сборник международного права в области прав человека не содержит раздела о правах человека как глобальном движении. Вместо этого нормы в области прав человека представлены как нормы, которые должны применяться судьями. Реалисты знают, что такое представление не только исторически неверно, но и позволяет избежать тщательного анализа условий, при которых движения достигают успеха. Да радикализируемся, девочки.
Да, но я думаю, что просто важно понимать то, что вот эти вбросы а-ля права человека, а что вы думаете насчет прав человека и так далее, что это часто как бы такой маневр отвлечь внимание от каких-то более глубоких структурных проблем. То есть, как бы, условно, ты не можешь решить проблемы человечества тем, что ты закрепишь индивидуальное право какого-то рандомного человека, и даже в случае, когда это право будет, типа, реализовано в плане того, что, допустим, право нарушили человека, он обращается в суд, суд признает, что, окей, право нарушено, и, типа, условно, тебе дают какую-то компенсацию а-ля в стиле ЕСПЧ, да, потому что ЕСПЧ может только присудить компенсацию или а-ля призвать государство к тому, что применить определенные меры, типа пересмотреть определенные законы и прочее. И в большинстве случаев это не работает. Типа даже западные государства не меняют часто свои законодательства, не адресуют систематически какие-то проблемы, да. Они могут в конкретном случае выплатить компенсацию и все. Но это не решает, почему вообще это нарушение возникло в первую очередь, да. Типа любая прогрессивная политика, она, в принципе, должна полагаться на то, чтобы как бы таргетировать причины того, что происходит, а не то, что, типа, вот произошло какое-то последствие, мы подлатали последствия, и все, на этом все заканчивается. А это как бы point и суть всей либеральной политики, да. То есть, когда люди используют аргументы о правах человека, часто это очень поверхностно, не понимая никакой сути того, что происходит, и то, что права человека возможно трактовать в интересах империи в том числе, и использовать для того, чтобы вторгаться в страны, для того, чтобы бросать бомбы на головы людей и говорить о том, что они защищают таким образом их права. И, конечно же, в любой, знаешь, юридической сфере со стороны людей, которые а-ля критикуют и хотят больше справедливости, больше, типа, мира, таких вещей, то они не могут этого делать, как бы, серьезно, если они не адресуют экономическое неравенство, которое лежит в основе того, что происходят вот эти вещи. То есть, когда люди, типа, позиционируют себя как прогрессивные люди, но по какой-то причине обходит стороной экономические вопросы, то должны возникать вопросики к этим людям, насколько они реально прогрессивные.
Ну, тут вот эта классная цитата, то, что за личные политические права можно бороться, достичь и обеспечить их только вместе. Ну, в общем, да, продолжаем продвигать идеи политического, экономического и личного вкупе. И помимо этого пишем нам отзывы.
На Spotify.
На Spotify. Это также важно. Это не было в источниках, но между строк считалось, что, да, важно, в общем, нам оставлять отзывы на платформах, репостить, рассказывать.
В первой статье «Универсальной декларации прав человека».
Вы не уважаете наши права человека?
Да.
Ну, в общем,
так,
да.
Так буквально и написано там, загляните на свободное время.
Ну, в общем, да, спасибо всем большое, что были с нами в этом выпуске. Мы всех обнимаем, всех обняли, подняли, поцеловали. Напоминаем, звездочки, колокольчики, отзывы, комментарии. И увидимся с вами, да, когда-нибудь.
В следующем выпуске уже скоро, через месяц.